ОМАС МЕДИА. Радиовещательный гипноз. В одной из прошлых картонок я рассказывал о том, что чувствовал мальчик, который, прильнув вечерами во время войны к радиоприемнику, слушал песни или сообщения, передаваемые радио Лондона партизанам. Все это запечатлелось в моей памяти и остается там ярким и волшебным воспоминанием. Сохранит ли современный подросток столь же глубокие воспоминания о новостях, посвященных войне в Персидском заливе или событиям в Косово? Я задал себе этот вопрос на прошлой неделе, когда на фестивале «Приз Италия» мы слушали отрывки из радиопередач последних 70 лет. Ответ нашелся в знаменитой теории Маршала Маклюина, у которой, кстати, есть много предшественников, писавших о радио, от Брехта до Беньямина, от Башляра до Арнхейма, о горячих и холодных средствах коммуникации. Герберт Маршал Маклюин, 1911-1980, канадский филолог и философ, исследователь воздействия электронных средств коммуникации на общество. Бертольд Брехт, 1898-1956, немецкий драматург, поэт и писатель. Вальтер Беньямин, 1892-1940, немецкий философ. Гастон Башляр, 1884-1962, французский философ и искусствовед. Рудольф Арнхейм, 1904-2007, американский писатель, киновед и кинокритик, эстетик, психолог германского происхождения. Горячее средство коммуникации затрагивает одно единственное чувство и не оставляет пространства для взаимодействия. Оно обладает гипнотической силой. Холодное средство коммуникации воздействует на различные каналы восприятия, но фрагментарно. Оно вовлекает тебя в работу, заставляет достраивать, соединять, перерабатывать полученное. Так, по Маклюину, горячими являются публичная лекция и кино. Ты просто сидишь и пассивно воспринимаешь, а холодными — теледебаты или вечернее телешоу. К горячим относится высококачественная фотография, к холодным — комиксы, схематично представляющие историю. Когда в эфир стали выходить первые радиоспектакли, публике предлагалось слушать их в темноте. Я хорошо помню те вечера, когда шла еженедельная радиопостановка. Свет в комнате был приглушен, отец сидел в кресле, прильнув к радиоприемнику, и слушал его 2 часа в абсолютной тишине. Я устраивался у него на коленях, и хоть я мало что понимал в действии пьесы, это составляло определенный ритуал. Вот какова была сила радио. Адорно одним из первых высказал сожаление, что слишком широко распространившаяся посредством радио музыка лишилась своей, можно сказать, литургической функции и стала просто товаром. Теодор Людвиг Визенгрунд Адорно, 1903-1969, немецкий философ, социолог, композитор и теоретик музыки, представитель франкфуртской критической школы. Но Адорно размышлял над тем, как портится вкус меломана, а не над тем, как музыка может повлиять на подростка. Я помню, с какой страстью я впитывал звуки, когда благодаря радио открыл для себя классическую музыку и, следуя советам журнала «Радиокарьеры», настраивался на те минуты, очень короткие, когда передавали польку Шопена или одну часть симфонии. Осталось ли радио прежним, и будет ли оно таким завтра? Радио все больше становится фоновым шумом. Спектакли идут по телевизору, музыка скачивается из интернета. Радио утратило свою гипнотическую функцию для тех, кто слушает его по пути в машине, и хорошо, иначе количество аварий резко бы увеличилось. Скорее, мы управляем им, переключая каналы, как пультом от телевизора, благо каждые 10 километров одна радиостанция пропадает, приходится искать другую, и мы слушаем чью-то пустую болтовню с Джессикой из Пьяченцы или Сальваторе из Мессины. К счастью, радиоприемники все дешевеют и становятся все лучше, напоминают диковинных самураев. Правда, их используют больше для прослушивания дисков или кассет, чем для поиска, как было раньше, на коротких волнах звуков, доносящихся из городов с таинственными названиями Таллин, Рига, Хилверсюм. Но, как учит нас история средств массовой коммуникации, здесь сложно что-либо предвидеть. Возможно, благодаря неожиданным техническим новинкам радио вновь окажется в центре нашей жизни. И, как знать, не приберегли ли для нас эти очаровательные предметы интерьера новых форм теплоты, о которых мы пока не имеем ни малейшего представления. 2000 год. Не купить ли пакетик тишины? В одной из своих последних рубрик в журнале «Панорама» Адриано Софри, итальянский журналист и писатель, бывший одним из лидеров леворадикальной группировки «Борьба продолжается», прогнозировал, что, про тишину лучше забыть, спецификой будущего станет борьба с шумом. Приятные звуки, перекрывающие неприятные. В памяти возникает гок Джованни Папини. Однако речь не о будущем, это уже происходит. Джованни Папини, 1881-1956, итальянский журналист, писатель, поэт, литературовед. В сатирической новелле «Гок» 1931 года выводит портреты множества интересных типов, затрагивает широкий круг вопросов науки, искусства, техники. По форме произведения представляет собой сборник отрывков из непоследовательного и недатированного дневника, полученного автором от главного героя гавайского метиса Гога, приехавшего в континентальную Америку и мечтавшего стать миллиардером, но вместо этого угодившего в сумасшедший дом. Вспомните, как мелодии в аэропорту, приятные и обволакивающие, смягчают гул двигателей самолетов. Но 2 плохих децибела плюс 1 хороший дают в сумме не 1,5, а 3 децибела. Решение из разряда «худшее враг плохого». Тишина — это благо, исчезающее даже из избранных мест. Я не знаю, как обстоит дело в тибетских монастырях, но как-то я оказался в одной большой миланской церкви, куда были приглашены прекрасные исполнители госпелс, которые, постепенно наращивая ритм, как на дискотеке, вовлекали верующих в процесс, возможно, мистический, но, судя по количеству децибелов, из адового круга. В какой-то момент я ушел, бормоча «non incomozione dominus», означает, что Бог должен быть где угодно, но вряд ли можно обрести его в таком бедламе. Наше поколение танцевало под шелестящую музыку Фрэнка Синатры и Перри Кома. Новому поколению требуется экстази, чтобы справиться с уровнем шума субботним вечером. Они слушают музыку в лифтах, носят ее с собой в наушниках, слушают ее в машине вместе с гулом мотора, работают, включив ее фоном, а между тем в открытое окно врывается шум дорожного движения. В американских отелях нет номеров, где был бы не слышен гул машин, тревожный и тревожащий. Мы видим вокруг себя людей, которые, страшась тишины, ищут дружественные шумы в мобильном телефоне. Возможно, новые поколения будут лучше адаптированы к шуму, но, насколько я знаком с теорией эволюции, для таких переналадок требуется, как правило, тысячелетия, и ради того, чтобы какой-то процент индивидуумов приспособился, миллионы погибнут в пути. После замечательного воскресенья 16 января, когда в больших городах люди передвигались на лошадях или на роликах, Джованни Рабони, итальянский поэт, писатель и переводчик, в «Карьере делла Сера» заметил, что горожане на улицах наслаждались внезапно обретенной волшебной тишиной. Все верно. Но сколько народу вышло на улицу насладиться тишиной, и сколько осталось дома, в печали включив телевизор на полную громкость? Тишина превращается в дорогостоящее благо. Действительно, она доступна лишь людям состоятельным, которые могут позволить себе виллы, утопающие в зелени, или одиночкам со спальным мешком, которые так упиваются безмолвием девственных горных вершин, что могут потерять контроль и свалиться в расселину, после чего тишину на многие километры разорвет гул спасательных вертолетов. Придет время, когда те, для кого шум станет невыносимым, смогут купить себе пакетик тишины, час в комнате с полной звукоизоляцией, как у Пруста, по цене билета в партер Ла Скала. В качестве слабой надежды, поскольку уловки разума безграничны, замечу, что за исключением тех, кто использует компьютер, чтобы слушать музыку на полную громкость, все прочие еще могут обрести тишину прямо перед светящимся монитором денно и ночно, просто выключив звук одной командой. Ценой этой тишины будет отказ от контакта с себе подобными. Но разве не так поступали отцы-пустынники? 2000 год. Два больших брата. В конце сентября в Венеции проходила международная конференция по вопросам неприкосновенности частной жизни. Несколько раз над обсуждением понятия privacy нависала тень большого брата, но Стефано Радотто, возглавляющий независимых экспертов по защите персональных данных, сразу предупредил, что эта передача не нарушает чьих-либо прав на частную жизнь. «Большой брат», «Big Brother», формат телевизионных реалити-конкурсов, впервые появился в 1999 году на нидерландском телевидении. Шоу в этом формате выходили во многих странах мира. Стефано Радотто, 1933 года рождения, итальянский юрист и политик, в 2000-2004 годах возглавлял Европейскую группу по защите персональных данных, член Европейской группы по этике в науке и новых технологиях Совета по рыночной информации Европейской комиссии. Несомненно, она возбуждает вуайеристический аппетит телезрителя, с удовольствием наблюдающего за персонажами, находящимися в неестественной ситуации, которые вынуждены всячески изображать любезность, в то время как на самом деле готовы перерезать друг другу горло. Но люди по природе злы. Они с удовольствием лицезрели христиан, раздираемых львами, и гладиаторов, которые выходили на арену, понимая, что их жизнь зависит от смерти товарища. Они платили, чтобы посмотреть на уродство женщины-пушки на ярмарке, на карликов, избиваемых ногами Августом в цирке, посетить публичную казнь на городской площади. В таком случае в «Большом брате» больше нравственности. И не только потому, что там никто не умирает, а участники в худшем случае рискуют заработать лишь небольшое нервное расстройство, не более тяжкое, чем то, которое привело их на эту передачу. Дело в том, что христиане предпочли бы молиться в своих катакомбах. Гладиатор был бы счастлив стать римским патрицием, карлик иметь телосложение Рэмбо, слоноподобная женщина фигуру Брижит Бардо, а приговоренный к смерти получить помилование. Конкурсанты же «Большого брата» участвуют в проекте добровольно и даже готовы за деньги приобрести то, что для них является базовой ценностью, иначе говоря, оказаться на всеобщем обозрении и снискать популярность. Отрицательный момент «Большого брата» в другом, а именно в названии, кем-то придуманном для этой игры. Возможно, многие зрители не знают, что «Большой брат» — это аллегория, созданная Оруэллом в романе 1984. «Большим братом» называли диктатора, аналогия с отцом народов, то есть Сталиным, который единолично, или лучше сказать, с помощью узкого круга номенклатуры, мог шпионить за всеми своими подданными минута за минутой, где бы они ни находились. Ужасная ситуация, что-то вроде паноптикума Бентама, когда тюремщики могут следить за заключенными, которые, в свою очередь, не знают, когда именно за ними следят. Паноптикумом называется проект идеальной тюрьмы английского философа Джереми Бентама, годы жизни 1748-1832, когда один стражник может наблюдать за всеми заключенными одновременно. Придуманная Бентамом тюрьма представляет собой цилиндрическое строение со стеклянными внутренними перегородками. Стражник находится в центре, но невидим для заключенных. Узники не знают, в какой точно момент за ними наблюдают, и у них создается впечатление постоянного контроля. В «Большом брате» у Оруэлла маленькая группа шпионит за всеми. В телевизионном «Большом брате», наоборот, все следят за небольшой группой. Так мы привыкаем к мысли, что «Большой брат» — это нечто очень демократичное и в общей сложности приятное. При этом мы забываем, что пока мы смотрим телевизор, за нашей спиной стоит настоящий большой брат, обсуждаемый на конференциях по privacy. Он состоит из различных влиятельных групп, контролирующих, когда и на какой интернет-сайт мы заходим, когда расплачиваемся кредиткой в отеле, когда что-нибудь покупаем по почте, когда нам ставят диагноз в больнице и даже когда мы ходим по супермаркету под присмотром внутренних телекамер в ограниченном пространстве. Понятно, что если подобная деятельность не будет под строгим контролем, на каждого из нас накопится внушительная база данных, которая сделает нас совершенно прозрачными, лишит всякой интимности и тайны. Пока мы смотрим «Большого брата» по телевизору, мы, как один из супругов, который корит себя за невинный флирт на вечеринке, не зная, что драгоценная половина тем временем совершает измену куда более существенную. Название «Большой брат» таким образом помогает нам не задумываться или забыть, что в этот самый момент кто-то смеется за нашей спиной. 2000 год. Роберта. Роберта и классы гегемоны. Чтобы получить представление о «Большом брате», мне кажется, достаточно 2-3 субботних вечеров, когда все тайное становится явным. Что до остального, я попробовал подключиться к программе через интернет и увидел мутную картинку, на которой татуированный господин в трусах жарил яичницу глазунью. Я немного помучился, а потом нашел себе занятие получше. Однако нет-нет, да и сталкиваешься с психологией среднего итальянца, представляющей как минимум интерес для социологов. Взять хотя бы историю с пресловутой Робертой, которая, несмотря на свою бойкость и общительность, была единодушно отвергнута Италией, в результате чего эта квартира превратилась в унылое зрелище. В своих отчаянных попытках получить всеобщее неодобрение Роберта осмелилась утверждать, что на социальной лестнице она стоит на ступень выше своих товарищей, как правило, мясников, потому что часто ходит на ужин с антикварами. Умберто Эко иронизирует по поводу высокомерного поведения Роберты, одной из участниц программы «Большой брат», по отношению к юноше по имени Лоренцо, мяснику по роду занятий. В ответ на это не только ее товарищи по несчастью, но и активные телезрители решительно признали ее принадлежащих к классу гегемону, а посему наказали. Никому и в голову не пришло, что к господствующему классу принадлежит не тот, кто ужинает с антикварами, за исключением разве что президента аукционного дома Кристис, а те, кто приглашает антиквара домой, чтобы провести экспертизу Рафаэля размером 1 м на 80 см или русской иконы XI века. К этому классу гегемонов принадлежат те, кто запер Роберту и ее друзей на 2 оборота ключа в убогой квартире, обставленной словно по вкусу инспектора Деррика, персонажа немецкого телесериала «Деррик». Почему мы лояльны к художникам, подсевшим на наркотики? На прошлой неделе кто-то задал в рубрике, которую Монтанелли ведет в «Карьере де ла Сера», вопрос, почему мы возмущаемся, если велосипедист или футболист употребляют стимулирующие препараты, в то время как всегда мирились с тем, что кто-то из великих художников курит опиум или ищет вдохновение в ЛСД или кокаине. На первый взгляд вопрос имеет смысл. Если мы считаем выигрыш с помощью химических препаратов незаслуженным, с какой стати мы должны восхищаться стихами, которые рождены не гением поэта, а каким-то веществом, возможно, вводимым внутривенно? Однако в разном подходе суровость в спорте и терпимость в искусстве скрыта, даже для тех, кто не очень-то разбирается, глубокая истина. И это интуитивное отношение общества сообщает нам гораздо больше любой эстетической теории. В делах спортивных наше восхищение вызывает не то, что мяч влетел в ворота или один велосипед пришел на финиш раньше другого. Тут существуют непреложные законы физики. Для нас важно восхищение человеком, который умеет делать это лучше нас. Если бы мячи посылались в ворота из пушки, к футболу пропал бы всякий интерес. В искусстве же мы восхищаемся прежде всего произведением и лишь затем физическими и психическими характеристиками его автора. Да, мы считаем прекрасными творения, даже если их автор — человек низкой морали. Восторгаемся Ахиллом и Одиссеем, хотя не уверены, существовал ли Гомер на самом деле. Божественная комедия была бы еще более чудесной, если бы нам сказали, что ее случайно напечатала на компьютере обезьяна. Иногда мы считаем произведениями искусства даже то, что сделано природой или появилось по воле случая. На нас производят глубокое впечатление руины, которые не планировались как таковые какой-то выдающейся личностью. Перед магией художественного произведения мы готовы идти на компромисс в вопросе, каким образом художник сделал это. Так оставим же Бодлеру его искусственный рай, лишь бы он подарил нам цветы зла. 2000 год. Миссия детектива. Бернард Бенсток был американским литературоведом, хорошим специалистом по творчеству Джойса, и после его преждевременной смерти жена передала богатый архив Джойсоведа в высшей школе переводчиков в Форли. В этом году была подарена другая его коллекция, почти 700 томов, посвященная детективу. Поскольку на прошлой неделе мы вспоминали ушедшего друга, сам собой возник вопрос, почему многие ученые, критики, мыслители в целом увлекаются детективным жанром. Конечно, можно ответить, что тот, кому приходится читать серьезные книги, любит расслабиться вечерком за немудреным чтивом. Но почему же такое предпочтение криминальному роману? Причин здесь, по-моему, три. Первая — чисто философская. Сущность детективного романа в высшей степени метафизическая. Не случайно в английском языке этот жанр называется «whodunit», то есть «кто это сделал», «какова была причина всего этого». Подобный вопрос поднимался еще до Сократиками, и мы продолжаем поднимать его. До Сократики — условное, принятое уже в новейшее время название древнегреческих философов раннего периода, 7-5 века до нашей эры, а также их преемников 4 века до нашей эры, живших до Сократа или занимавшихся философией вне связи с аттической, сократической или софистической традициями. Даже 5 доказательств существования Бога, приводимые Фомой Аквинским, были шедевром детективного расследования. От начал нашего личного опыта мы движемся, уткнувшись носом в землю, как собака, которая ищет трюфель, к первоначалу цепочки причин и следствий или к первопричине всего движения. Мы знаем, начиная с Канта, что движение от следствия к причине возможно только во вселенной опыта, однако метод становится ненадежным, когда движение выходит за ее пределы. И тут детективный роман дает нам великое метафизическое утешение, потому что главная причина и скрытый двигатель всех ходов лежит не за пределами вселенной романа, а как раз внутри и является его частью. Таким образом, детектив дает нам каждый вечер утешение, которое метафизика, по крайней мере, у многих отрицает. Вторая причина — научная. Известно, что методы расследования, используемые Шерлоком Холмсом и его подражателями, сродни методологии научного исследования, применяемой в науках как естественных, так и гуманитарных, где нужно найти скрытый ключ к тексту или архетип, ключевой или наиболее древний текст, к которому восходит ряд рукописных памятников. Этот метод построения гипотез Холмс, который был, как известно, дилетантом почти во всем, называл дедукцией и ошибался, а Пирс называл абдукцией. С незначительным отличием такова была и логика идей Поппера. Чарльз Сандерс Пирс, 1939-1914, американский философ, логик, математик, основоположник прагматизма и семиотики, предвосхитил некоторые из основных идей Карла Поппера, 1902-1994. Наконец, причина литературная. Любой текст в идеале нужно читать 2 раза. Первый, чтобы понять, о чем идет речь, а второй, чтобы оценить, как это написано, и в этом полнота эстетического наслаждения. Детектив — это модель, емкая, но при этом замысловатая, текста, который, как только ты понял, кто убийца, явно или подспудно приглашает тебя оглянуться, чтобы понять, как автор вел тебя по ложному пути, заставляя отрабатывать ошибочную гипотезу, либо чтобы признать, что в итоге он ничего от тебя не скрывал. Это ты, как детектив, не сумел раскрыть дело. Опыт чтения, развлекательного по сути, но вместе с тем дающего метафизическое утешение, приглашение к исследованию, представляющее рабочую модель для раскрытия тайн, гораздо более непостижимых, хорошее подспорье в назначении ученого. Имеется в виду работа Фихта «Несколько лекций о назначении ученого». 2001 год. Союзники Бен Ладена. Дискуссия не то чтобы о цензуре, но о благоразумии средств массовой информации будоражит сегодня весь западный мир. В какой степени, сообщая новость, можно участвовать в пропаганде или напрямую содействовать распространению закодированных сообщений, исходящих от террористов? Пентагон призывает газеты и телевидение к осторожности, и это понятно, потому что на войне ни одна армия не любит разглашать свои планы или распространять воззвания противника. Масс-медиа, уже привыкшие к абсолютной свободе, не могут адаптироваться к логике войны, согласно которой когда-то тех, кто распространял информацию, представляющую угрозу для национальной безопасности, расстреливали. Трудно решить это противоречие, потому что в обществе коммуникаций, к которым добавляется интернет, конфиденциальности больше не существует. Проблема в любом случае намного сложнее. Любой террористический акт, это старая история, совершается как высказывание, сообщение, которое распространяет террор или как минимум сеет панику или создает дестабилизацию. Так было всегда, даже в случае с терроризмом, который мы теперь называем кустарным, когда террористы ограничивались одиночными убийствами либо закладывали бомбу на углу улицы. Террористическое послание дестабилизирует ситуацию, даже если удар незначительный, если жертва малоизвестна. И с тем большим основанием дестабилизирует, если жертва известна и является символом чего-то. Мы видим качественный скачок, совершенный красными бригадами, когда от убийства журналистов и политологов, в целом неизвестных широкой публике, они перешли к похищению, пыткам, а затем и убийству Альдо Моро. Какая же цель преследовалась Бен Ладеном при атаке на башни-близнецы? Создать величайшее шоу в мире, которое не смогли выдумать даже в фильмах-катастрофах? Дать визуальное впечатление нападения на символы западной власти и показать, что можно осквернить главные святыни этой власти? Бен Ладен не стремился к огромному количеству жертв, они стали добавочной стоимостью его цели. Чтобы атаковать башни, даже лучше, что они рухнули, он был готов принять и половину. Он не развязывал войну, в которой идет подсчет убитых врагов. Он просто вбросил террористическое послание, и в этом послании только картинка имела значение. Но если Бен Ладен добивался того, чтобы поразить воображение мирового сообщества этой картинкой, что же произошло? Средства массовой информации были обязаны дать информацию. Это очевидно. Равно как должны были сообщить о последствиях, о спасательной операции, о разборе завалов, об изменившемся скайлайн Манхэттена. Им действительно было необходимо обращаться к этой новости каждый день на протяжении по меньшей мере месяца, публикуя фото, видео, бесконечные повторяющиеся рассказы очевидцев, вновь и вновь оживляя в глазах каждого из нас образ этой трагедии. Вопрос, на который трудно ответить. Благодаря этим фотографиям газеты увеличили продажи, телевидение повторением этих сюжетов нарастило просмотры, сами зрители хотели вновь и вновь пересматривать те ужасные сцены, либо желая дать волю своему негодованию, либо иной раз из какого-то безотчетного садизма. Возможно, по-другому было нельзя, и эмоции, нахлынувшие вслед за событиями 11 сентября, помешали телевидению и прессе по всему миру заключить своего рода соглашение о соблюдении конфиденциальности, поскольку тот, кто в одиночку решил бы хранить молчание, обязательно проиграл бы конкурентам. Таким образом, масс-медиа фактически подарили Бен Ладену миллиарды долларов бесплатной рекламы, В том смысле, что каждый день показывали созданные им образы как раз для того, чтобы все могли их увидеть. Запад пришел в смятение, а последователи Бен Ладена, фундаменталисты, получили повод для гордости. Между прочим, процесс продолжается, и Бен Ладен за небольшие деньги по-прежнему набирает очки. Письма со спорами сибирской язвы фактически приводят к меньшему числу жертв по сравнению с атакой на башни-близнецы, но пугают гораздо сильнее, потому что создают угрозу для жизни любого из нас, включая тех, кто не летает на самолетах и не живет рядом с символами власти. В общем, нужно сказать, что масс-медиа, осуждая, тем не менее, стали лучшими союзниками Бен Ладена, которому таким образом была обеспечена легкая победа. В качестве утешения в этой тревожной ситуации можно вспомнить, что когда красные бригады перешли все границы, похитив и убив Мора, послание стало настолько шокирующим, что обратилось против его авторов. Вместо разобщения оно привело к союзу различных политических сил, народному отторжению, и с этого момента начался закат террористов. Будущее покажет, породит ли спектакль, представленный Бен Ладеном, именно потому что вышел за рамки, за пределы допустимого, процесс, который станет началом его конца. И в этом случае выиграют медиа. 2001 год.